знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас по традиции викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это то место, где родители могут заниматься вместе со своими детьми, и подключиться к обучению можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Адмирал Нахимов, тема сегодняшней программы, биография, как я понимаю, и его героическая жизнь.
Да, Саша, наверное, для любого военно-морского офицера Нахимов будет тот самый образец, через которого можно лепить себя. Это действительно человек, ну, с большой буквы, и как профессионал, и как герой, и так далее, и тому подобное. Поэтому я посчитал, что обязательно про него мы сделаем отдельную передачу. Итак, Павел Степанович Нахимов родился 23 июня 1802 года в Смоленской губернии. Он из-под Вязьмы, откуда Борис Годунов и Грибоедов. Сельцо вроде называлось городок.
Сергей, а почему у него такая фамилия, вроде как татарская?
Ну, не совсем татарская, Саша. В принципе, фамилия Нахимов образована от еврейского имени Менахим, а точнее от усеченной формы Нахим. Самый известный носитель такого имени является, по-моему, Ефим Шифрин. Вроде у него это записано в паспорте. Ну, Менахим значит, на иврите значит «утешитель». Этого имени нет в святцах, оно не считается христианским. Ну, я не знаю ни одного русского человека, который носил бы такое имя. Ну, фамилия такая есть, 100% она русская. Родоначальником считается Мануил Тимофеевич Нахименко, а сотник Ахтырского казачьего полка. Это было воинское формирование, которое царская власть создала после восстания Богдана Хмельницкого. В нем служили украинские переселенцы, которые ушли на русские земли от поляков. И вот удалой казак Мануил жил на, это называется сейчас Слобожанщина, в начале 18 века и, скорее всего, является предком семьи Нахимовых. В любом случае, как до нас донесли польские источники, среди сечевых и реестровых казаков встречались евреи. Их было, конечно, не очень много, но они имелись. Самый простой способ их появления в составе казачества был достаточно простой. Когда во время погромов и прочее предлагали перейти в православие, некоторые приходили в православие, другие приходили, потому что они жили в русской среде, в христианской среде, и поэтому воспитывались там. Третьи из-за каких-то карьерных вещей. Ну, еще раз, а мало ли у нас сейчас фамилий исламских, сибирских или еще каких-то, которые среди русского населения, но все они считаются русскими, и это нормально. А возвращаясь к Нахимову, он был седьмым из 11 детей небогатого помещика, секунд-майора Степана Михайловича Нахимова. Мама у него была Феодосия Ивановна по фамилии Козловская. Кроме Павла, родители имели еще 4 сыновей. Ну, в общем, семья была большая. В принципе, еще раз, из бедной семьи, да. Отец был военным офицером, да. Секунд-майор, ну, это, скажем так, не самая главная должность в России, подполковник, ну, в то время, да, дворянская 100%, но сказать, что имел большую пенсию, я бы не стал. Да, единственное, Нахимовы, все братья Нахимова были профессиональные моряки. Вот это надо понимать. То есть всех брали в морской кадетский корпус. В 13 лет он был принят туда, а в 15 году он стал гардемарином, ходил в плавание на бригах «Семён» и «Анна», затем «Феникс». С мая по сентябрь 17 года в числе немногих лучших, а он всегда был лучший. Вообще шестой по успеваемости – это очень большое достижение, да. Вот, в основном по успеваемости у нас лучшие всегда были немцы. ну, как бы из немецких семей. Но вот он достиг, вопреки всему, благодаря тем, что он пытался учиться. Так вот, он один из немногих, Саша, кто в 17-м году был назначен на Брик Феникс, и притом по воле императора Александра I. Вместе с ним на этот Брик были назначены еще два кадета. Это Даль, известный в будущем у нас составитель нашего словаря, да, и Новосильцев. Дальше ему всегда хотелось что-то новое. Он всегда был, скажем так, смотрел на современные технологии. Он пытался сам посмотреть и проверить, как это действует. А немногие так делают, да. Но вот, например, когда в 34-м году появилась у нас первая цельнометаллическая подводная лодка, оборудованная двумя ракетными станками, которую спроектировал Шильдер, он 4 года плавал на этой лодке. Да, то есть юный мичман Нахимов начинал в подводном флоте в 1834 году. Ну, во-первых, это было страшно опасно. Во-вторых, ну, скажем так, ну, кто пойдет туда, непонятно, что это такое, да? А он сам попросился. Видя успехи молодого офицера, Михаил Лазарев, который был объявлен нашим руководителем нашей кругосветной экспедиции, был приглашен в ее состав. Эта кругосветная экспедиция была в 1822-25 годах. Во время плавания он был произведен в лейтенанты. По окончании экспедиции награжден орденом Святого Владимира 4 степени. Лазарев дал такую характеристику молодому офицеру. Саша, слушайся. «Чист душой и любит море». Вот вся характеристика. Но она всеобъемлющая. Действительно, еще раз, все говорили его профессионализм. То, что он попал во флот, не просто потому, что попал во флот, да? Если мы знаем, Саша, во флот хотел пойти Наполеон, но его не взяли. И он стал артиллеристом, да? Вот, это немножко другая история, да? Но, в принципе, он занимался только тем, что ему нравится, что было по душе. После окончания кругосветного плавания он был назначен в экипаж строившегося в Архангельске 74-пушечного линейного корабля «Азов». Это один был из флагманов нашего флота. Руководителем его был назначен Лазарев. Еще раз, дорогие друзья, Лазарев увидел молодого лейтенанта в деле, и когда ему поручили взять новый корабль, он не сомневался, что в его составе должен быть он. Лазарев, конечно, один из величайших наших флотоводцев. Саша, кроме того, что он создал тот Черноморский флот, который потопил при Синопе турецкий флот, всех героев Крымской войны он тоже как учитель, он же еще и Антарктиду открыл вместе с Беренсгаузеном, то есть величайший. Так вот, он взял туда сразу же себе Нахимова. В 26-м году Азов был переведен на Балтику, а в 27-м году началась очередная русско-турецкая война. И Азов был отправлен в Эгейское море, ближе к турецким берегам. И Нахимов отличился, стал героем Наваринского сражения. Наварин, Саша, это бухта, которая находится на Пелопоннесском полуострове Греции. То есть там. Он командовал батареей на этом линейном корабле. За отличие в сражении 21 декабря 1927 года он был награжден орденом Святого Георгия 4 класса, греческим орденом Спасителя и переведен в капитан-лейтенанты. Чтобы просто понять, дорогие друзья, с одной стороны, конечно, это Лазарев, но с другой стороны, наверное, Нахимов тоже сыграл какую-то роль. Вместе с ним, Саша, на Азове во время Наваринского сражения находились также мичман Владимир Алексеевич Корнилов, руководитель обороны Севастополя, и также гардемарин, будущий адмирал Владимир Иванович Истомин. А также служил другой мичман, который остался жив, Ефимий Васильевич Путятин, да, это адмирал и член Государственного совета. То есть, с одной стороны, вот такую команду сделал Лазарев, а с другой стороны, это те люди, которые следующего поколения. То есть, они под руководством Лазарева сделали наш флот еще более великим. Наваринское сражение, бывшее, с одной стороны, частью греческого национально-освободительного движения, а с другой – проявлением борьбы России и Турции за влияние на Балканах, стало одной из ярчайших морских сражений XIX века. То есть, ну, а Азов после этого… Давайте так, я про Азов сегодня еще поговорю. А единственное скажу, что в Европе после Наваринского сражения появился мода на цвет, который назывался Наварин. Наварин – это дым, потому что там все горело, и огонь немножко, немножко синего, такой вот перемешку. Такой цвет добавил, был самый модный. Ну, до этого был самый модный цвет маренго, да, ну, мареновый, потому что лошадь такая, такого цвета была у Наполеона в этом сражении, да. Ну, и потом, я не знаю, там берлинская лазурь какая-нибудь или другие вещи. А, так вот, во время сражения, давайте теперь про Азов, да, что он сделал? Азов подошел во время сражения ближе всего к неприятелю. И во флоте говорили, что громил он турок с расстояния не пушечного выстрела, а пистолетного. Азов вступил в бой против 5 неприятельских кораблей, Саша, находясь на расстоянии, ну, полтора, ну, практически выстрела из пистолета. На русский линейный корабль с 5 кораблей обрушились турецкие ядра. Но Азов тоже отвечал, и во время одного из выстрелов он перебил грот-мачту крупнейшего турецкого корабля, который сильно после этого накренился, и вот ядра перестали нападать в Азов. Вскоре турецкому кораблю пришлось отойти на вторую линию. Почти одновременно снаряд с Азова попал в круизкамеру следующего турецкого корабля, и тот взлетел на воздух. Сам Азов также получил сильнейшие повреждения. Фок-мачта была у него выбита, а 2 пушки – были уничтожены, да, взорвался в некоторых местах порох, начался пожар. Однако исключительное самообладание моряков помогло им продолжать воевать. Пламенем скоро было покончено. В ходе сражения Азов оказал помощь соседам. Рядом с ним вел артиллерийскую дуэль английский флагман «Азия». В один из моментов боя неприятельский корабль развернулся кормой к Азову. Командир корабля Лазарев немедленно воспользовался этим и приказал ударить по нему из 14 пушек левого борта. В результате кормовая оконечность турецкого корабля была полностью разрушена, начался сильный пожар и прочее. В итоге русский флагман потопил 3 корабля, один корвет вынужден был броситься на мель, выйти, да, и также он сжег 80-пушечный турецкий флагман «Мохаммед Бей». В бою Азов получил 153 пробоины, из них 7 ниже ватерлинии. То есть это геройский, это один из первых кораблей, который получил специальное знамя. Специальный андреевский флаг, на щите которого, там, на флаге был щит Георгия Победоносца, это была высшая награда. И поэтому Азов потом не повторяли как бы, как корабль, но у нас во флоте были потом память Азова. Ну, Саш, чтобы просто объяснить, у нас традиция, если какой-то корабль геройский, часть его называется. Сейчас у нас во флоте 5-й варяг, а крейсер «Аврора» было 2-м крейсером, который получил такое название. Вот, и поэтому «Азов», конечно, для русского флота это был самый лучший корабль за всю историю. По удаче, успеху и так далее. Среди экипажа 24 человека были убитыми и 67 ранены, из них 6 офицеров. Азов, хотя вышел из боя поврежденным, но не побежденный. Итак, указом Николая I он получил специальный кормовой адмиральский геройский флаг и вымпел в честь достохвальных деяний начальника, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов. Также предписывалось всегда иметь в составе флота корабль «Память Азова».
А где, кстати, этот флаг?
Сейчас?
Сейчас, да.
А подлинный георгиевский флаг с корабля «Азова», Саша, 10 на 14 метров, он громадный такой, находится в Центральном военно-морском музее на площади Труда сейчас. После того, как он прославился при Наварринской битве, там были экипажем был взят на абордаж несколько турецких кораблей. И один из них, Нассаби-Сабах, по-моему, так, был переименован в корвет «Наварин», и им, командиром его, был назначен Нахимов. То есть первый корабль, который командовал Нахимов, он его получил при помощи военного абордажа. То есть он сам его захватил. Для него был построен, или он не дослужился до этого, да? И командуя этим кораблем, он блокировал, русская эскадра блокировала Дарданеллы. То есть это выход в Эгейское море со стороны Мраморного моря. Также Нахимов за отличную службу был награжден орденом Святой Анны второй степени. А в 1930 году возвращен в Кронштадт, где продолжал командовать кораблем «Наварин», неся службу на Балтике. Как видим, Саша, дорогие друзья, что Нахимов не просто талантливый начальник, он еще и храбрый человек, который не боялся всех этих вещей. В 1932 году он был назначен командиром бригады «Паллада», ну, тем самым, которую потом описал писатель Гончаров. Вот что надо, дорогие друзья, понимать еще о Нахимове. он получил себе новый корабль. Поэтому на корабле он вел свои законы, которые не были на других кораблях нашего флота или отсутствовали на кораблях Англии или Франции или еще каких-то законодателей мод в военно-морском деле. Так вот, как только он стал командиром, он отменил килевание. А это когда нарушителя моряка вязали веревкой, бросали с одной стороны корабля, да, а потом под килем его перетаскивали на другую сторону. Да, отменил палки и другие телесные наказания. Ну, телесные наказания на флоте были взяты у англичан. Как вспоминают это время его сослуживцы, я твердо помню, писал один из них, общий тогда голос, что Павел Степанович служит честно и служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность своему делу. Ну, потому что по-разному люди служат, да? А этот был, понятно, служил не за звездочки или какие-то вещи, да? А за совесть. Подчиненные его всегда видели, что он работает больше других. Ну, Саша, в армии есть такой лозунг «делай, как я». Не все наши офицеры могут похвастаться своей службой. Они выполняли этот приказ перед своими солдатами, да? Но Нахимов не такой, да? Все, кто видели самую полную самоотдачу, профессионализм, отсутствие желания наворовать что-то, построить себе коттедж или другие вещи, которыми иногда слабы некоторые представители офицерства. И человек добавляет, что он работает больше других, поэтому исполняли всю тяжелую работу без ропота, с уверенностью, что следует этой работой, она правильная. И как бы, знаете, не просто там красить что-то с утра до обеда, да, чтобы офицер был или солдаты были заняты, да, а потому что она нужна. И что вот эта работа командиром никогда не будет забыта. Вот это надо понимать. В мирное время с 30 по 53 год он служил на Черном море. То есть в 34 году его перевели с Балтику на Черноморский флот. Ну, мы знаем прекрасно с вами, Саша, что все свои главные победы он совершил именно на Черном море, на этом театре военных действий. И командующий там был Лазарев в начале, поэтому мы можем, наверное, судить о том, что, наверное, Лазарев пролоббировал его перевод, но более высоким чином, да, именно на Черное море. В это время он написал как бы такой самоустав, то есть те правила, по которым должен действовать русский матрос и русский солдат. Я думаю, что он написал в то время, это было для нас современно и сейчас. Я даже специально, дорогие друзья, выписал для себя несколько слов, те, которые он оставил в этой заметке. «Пора нам себя не считать помещиками на корабле», – пишет он. «Матрос есть главный двигатель на военном флоте, а мы только пружины, который заставляет его действовать. Матрос управляет парусами, он наводит орудие на неприятие. Матрос бросается на абордаж, если понадобится. Все делает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных смотреть как на ступени для собственного возвышения». Конец цитаты. Я думаю, подписаться можно под каждым словом. А через 2 года он становится командиром линейного корабля «Силистрия». Хочу напомнить, дорогие друзья, что он был сначала на корвете командир, потом на фрегате, а теперь еще большим, да, линейный корабль – это самый большой корабль в военно-морском флоте. Ну, линкор по-другому. Ну, линкор – это начало двух слов «линейный корабль». А вот, назвали его «Силистрия». На нем в 40-м году капитан первого ранга Павел Нахимов участвует в событиях Кавказской войны. В частности, он участвует в высадке десанта в устье реки Туапсе. А в 44-м году оказывает помощь Головнинскому форту при отражении нападения горцев. Однажды, Саша, во время учений корабль Черноморского флота «Адрианополь», подойдя вплотную к Силистрии, сделал такой неудачный маневр, что столкновение двух судов стало неизбежным. Видя это, Нахимов приказал «скрюселя долой» и быстро отослала матросов в безопасное место за грот мачту. То есть никто, чтобы там не стоял и не побился. Сам же он остался на юте один, несмотря на настоятельные просьбы старшего офицера сойти вниз. То есть он как раз был в том месте, в котором корабль должен был ударить. А когда врезался Андрианополь, он осыпал осколками Павла Степановича. Но по счастливой случайности он не пострадал. Когда вечером один из офицеров спросил его, почему он оказался зайти с юта, с кормы, Нахимов ответил: «Такие случаи представляются редко, и командир должен ими пользоваться. Надо, чтобы команда видела присутствие духа в своем начальнике, что начальник не боится умереть. Начальник берет все на себя. Быть может, мне придется с ними идти в сражение, и тогда это отзовется и принесет несомненную пользу».
Сергей, немножко расскажи о том, каким он был в обычной жизни, была ли у него семья.
Он был женат на российском военно-морском флоте. Он был фанатик корабельного дела. Ну, понимаете, да, ему до жены, еще раз, когда человек 24 часа на корабле, все проверяет, делает и так далее, и тому подобное, о какой жене можно было говорить? Да у него денег не было из-за того, что он был командир. Например, он на свои деньги купил и основал фонд библиотеки в Севастополе. То есть, да, чтобы книги были для офицеров и солдат, матросов, да. Второе, когда не хватало деньги на ремонт или на краску, чтобы покрасить корабль, он отдавал свои. Ну и считал это нормальным. Еще раз, человек, который выделяет все свои деньги на флот, поэтому он ходил всегда в старой шинели, в старой одежде. Ну, единственное, что когда, ну, там какие-то были маневры или прочее, тогда ему заставляли пошить нормальную одежду, новые погоны красивые там со звездами или с черными двуглавыми орлами, да, но это другой вопрос.
Те годы какая была форма вообще морская?
Ну, черная, с двумя рядами пуговиц, да, появляется фуражка, которая называется Нахимовка, кстати, потому что у него был такой козырек, который был неуставной. Есть устав, но офицеры иногда по разным причинам, до смеха доходило, когда я служил, да, делали фуражку, которая называлась аэродром. То есть она была не маленькая, а большая такая, да. Да, с маленькой головой офицера вот такая фуражка всегда вызывала смех. Понятно, что там они пытались ушивать еще форму как-то там, да. Обувь могла быть неуставная. Ну, вот такое. Так вот, у него его вот этот вот козырек. Ну, я буду говорить еще, когда его рисовали. И вот герой Нахимова, вот этот портрет, он был, ну, практически у каждого офицера. И они видели этот козырек, который был нарисован, и пытались это повторять. Ну, повторю, Саша, наверное, только с морем была связана вся его жизнь. Еще раз. Все деньги отдавал. Ну, последний рубль он давал матросам и их семьям. Ну, почитайте Лескова. А у него есть шикарные книги про русское офицерство, да, определенное. Ну, вот офицер, если он командир какого-то полка, он отвечает за все и своим кошельком тоже отвечает. Деньги, которые дает государство, иногда не хватает. Командирами полка были только богатые, обеспеченные люди, которые могут купить нормальные овёс для лошадей, поставить, ну, как это вспоминание у Брусилова, да, сделать специальные фургоны, чтобы доехать до линии фронта, да, там, да, такие, чтобы не развалились, а не те, что предлагает государство. Там и многое другое, да, отправляет ремонтерами, ну, а офицеры покупают лошади, да, им дается определенное количество денег. А вот они приезжают и должны выбрать нормальных лошадей. Но этих денег не хватает, поэтому всегда главным ремонтером был богатый князь, который свои деньги давал и докупал. Да? Mm-hmm. Каждый рожденный у солдата или у матроса ребенок был награжден чем, Саша?
Серебряной ложкой.
Конечно, серебряной чайной ложечкой, да, определенно. Это тоже денег там связано, да. А если, ну так тоже было бы, если ты командир, ты обязан быть крестным. У всех рожденных это тоже воспринимает какие-то вещи такие, да? То есть, еще раз, у Нахимова на черный день не было ни копейки. Он не представлял себя, что такое черный день. Черный день, если он будет отправлен в отставку на пенсию, да? Ну, лучше погибнуть, да, на фронте. Да, поэтому, когда он служил, не было ничего. Все он отдавал. Солдатским съемом и прочее.
Есть, да, где уж там жениться.
Угу. Он оплачивал квартиры для семей матросов, ходил к ним, но не для того, чтобы там проверить, да, смотрел стол. Если стол не нравился, он говорил, что если матрос женат, его стол должен быть не беднее, чем от боцманского. То есть, да, давал деньги на это.
Прервемся на несколько минут, послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем рекламу и новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И герой сегодняшнего выпуска – адмирал Нахимов.
Вернемся на Черное море. Утром в Севастополе Нахимов всегда приходил на пристань. Новгородская пристань знаменитая. Там, сняв шапки, уже ожидали адмирала старики, отставные матросы, вдовы погибших матросов, их маленькие дети, то есть все обитатели Южной бухты из Севастопольской матросской слободки. Увидев Нахимова, вся ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружала его, перебивала друг друга, все разом обращались к нему с просьбой. «Постойте, постойте», — говорил адмирал, — «всем разом может только ура кричать, а не просьбу высказывать. Я ничего не поймусь. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо». Старый матрос, как вспоминает, там, на деревянной ноге, с костылем в руке, привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, прошамкал, что они с малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому. Нахимов обращается тогда к адъютанту. «Прислать к Позднякову», а он знал их всех в лицо, все фамилии, «двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните? Как же вас не помнить? Лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя». Ну, представьте, вот такой мелочи. «А что тебе надо?» – обращается он к старухе. Оказывается, она вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дайте ей 5 рублей». «Денег нет, Павел Степанович», – отвечает адъютант, заведующий деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего?» «Да вы уже все прожили и раздали. Ну, дайте пока свои». «Но адъютанта тоже денег нет. 5 рублей, да еще в провинции, это была очень большая сумма». Тогда Нахимов обращается к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающему толпе. «Господа, дайте мне взаймы 5 рублей». И старуха получает ассигнованную сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалования за будущий месяц и раздавал направо и налево. Это его манеры иногда и злоупотребляли, но по воззрениям Нахимова всякий матрос уже в силу своего знания имел право на его кошелек. Еще раз, сравнить с теми генералами, которыми сейчас идут на следствие, да, определенными, ну просто невозможно, да. Отец солдат, ну, отец матросов здесь, да, но это какая разница, отец родной, народный герой, в первую очередь. В 1853 году начинается очередная война, которая получила название «Крымская». «Крымская», потому что театр военных действий был главный в Крыму, да, хотя это, давайте так, это была, как я уже говорил, это была, наверное, одна из первых мировых войн, потому что боевые действия, кроме Крыма, происходили на Балканах, на Дунае. Кстати, крепость Силистрия, в честь которого корабль был Нахимова, да, в Закавказье, конечно же. А они пытались штурмовать враги Свиаборг, это часть Хельсинки, пытались захватить Кронштадт, Соловецкие острова, нападали на Одессу, нападали на Петропавловск-Камчатский, адмирал Завойко там, да. Но главный театр военных действий, конечно, был Крым. И там главную роль сыграл, конечно, Нахимов. Началась война, и турки с эскадрой пошли на Сухум.
А почему именно Сухум?
Это все-таки там жили кавказцы-горцы, и они пытались при помощи высадки десанта в тех районах, где большинство было горским населением, активизировать Кавказскую войну против нас. Вот, да. Но из-за шторма они вынуждены были встать в Синопе. Синоп находится на Черном море, на берегу Черного моря, противоположно Севастополю, южное Причерноморье, там. Синоп был очень такой серьезной крепостью. Там было 6 батарей. Да, и вроде был разговор, что в Черное море могут войти англичане и французы, союзники. Они потом вошли. И Нахимов, у которого было меньше кораблей и прочее, решил атаковать тогда, когда, скажем так, враг его не ожидал. Да. И во время этого самого шторма мы вышли в Черное море и подошли к Синопу. У турок было 16 кораблей, а из них несколько было пароходов. У нас были 9 кораблей, всего. Подойдя к Синопу, перед сражением Нахимов издал приказ, в котором говорилось: «Все предварительные наставления в применившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего свое дело, и поэтому я представляю каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнять свой долг». То есть импровизируйте. Нас меньше, да, но вы более профессиональные. Я уверен в вас. Не слушайте моих приказов. Основной приказ слушайте, а так нет. Сами вы командиры кораблей, и поэтому имеете возможность и мозги, и опыт, чтобы командовать своими подчиненными. Итак, 18 ноября произошла Синопская битва. Двумя колоннами по три линейных корабля. Всегда была одна колонна, но он приказал двумя.
Почему?
Потому что это, Саша, увеличил в два раза скорость атаки. Турки не ожидали. Например, Ауни-Аллах, флагман. Они не ожидали, и самое главное, турецкие корабли не могли вести совместный огонь. Они мешали друг другу, потому что они не построились военную там, да, кильватер или какую-то другую струю. Они просто стояли в заливе, да. Поэтому друг друга точки обстрела были тяжелые. И было решено начать артподготовку с 1 километра, а с 300 метров открыть огонь. Нахимов применял бомбические орудия против этого Ауни Аллаха, чтобы заставить, ну, чтобы они сгорели. Да. Второй атак был на Физали Аллах. А про Физали Аллах я скажу пару слов, дорогие друзья. Это бывший наш корабль «Рафаил», который сдался в плен в прошлую войну. Такого не было ни до этого, не было после. То есть корабль сдался, поднял белый флаг и не сражался. Там, не знаю, «Брик Меркурий» сражался против двух громаднейших кораблей, да? Там даже произошел такой подвиг казарский, командир этого «Брига», да? Еще раз, это самоубийство, это как на, не знаю, на «Жигулях» против «Леопарда» танка воевать, да? Он приказал гвоздями прибить Андреевский флаг гафелю, ну, деревянной мачте, да, чтобы никто снять его не мог, то есть опустить. Да, и устроил это сражение. И действительно, враг был побежден. Вот. А «Рафаил», больше так ни один корабль в нашем флоте не называли. И, видя знакомый силуэт, Нахимов решил в первую очередь потопить его, как знак о предательстве. Понятно, что корабль не отвечает за действия своего экипажа, да? Но, в принципе, это был символ. Теперь адмирал уже заранее приказал взять нагитовы, это уменьшить площадь парусов так, чтобы было меньше давления на них ветра. В случае встречи с неприятелем, превышающий нас в силах, написал он в приказе, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из вас также будет атаковать и выполнить свое дело. Но только русские подошли на пушечный выстрел, в середине турецкой эскадры, которая стала полумесяцем, с 15 судов раздался выстрел. Турецкие артиллеристы стали целить в мачты, в такелаж. Это была их тактика такая, тактика паука, которая прежде всего откусывает у мухи крылья, чтобы лишить ее способности двигаться. Императрицу Марию под флагом Нахимова засыпал ядрами, но корабль все равно с Нахимовым шел вперед, действуя батальным огнем по неприятельским судам. И якорь отдал прямо напротив адмиральского турецкого фрегата «Ауни-Аллах». В зажатом бухте судно «Османа Паши», который командовал он, да, не выдержало и получасового огня, снялось с якоря и выбралось на берег. По флагманскому кораблю Нахимова выстроились и подоспевшие отдельные суда сосредоточили огонь по нему. Нахимов все время во время сражения стоял на юте с неизменной подзорной трубой. То есть он приучил своих моряков, что он всегда командир будет в одной точке, чтобы ничего не случилось. Да. Куски разорванных парусов и вант, мелкие щепки сыпались на него, но он, казалось, этого не замечал. Не только за стрельбой с Марии следил адмирал, но сколько было возможно за действия других судов. Турецкий флот был уничтожен за несколько часов. Турки потеряли убитыми свыше 3000 человек, около 200 попало в плен. Раненых пленных Нахимов приказал свести на флот и отдать их туркам. В результате сражения турки потеряли 10 боевых кораблей, 1 пароход, 2 транспорта. Также были потоплены 2 турецких судна и шхуна. Ну, торговые судна. Русские потеряли 37 человек. Русский флот получил полное господство в Черном море и сорвал планы высадки десанта турок на Кавказе. Ну, хочу напомнить, что третья полоса, белая полоса на гюйсе у матросов означает Синопское сражение. Третья победа. Ну, победа при Синопе отмечалась очень широко. И лишь один человек не разделял общей радости – сам Нахимов. Лишенный тщеславия и законного честолюбия, он в подробной своей реляции о синопском бою совершенно забыл упомянуть о себе. Категорически отказался позировать Вазовскому, желавший написать портрет победителя. Он полагал, что эта морская победа заставит англичан и французов употребить все усилия, чтобы уничтожить Черноморский фронт и перебросить на театр военных действий на Черное море самые современные паровые суда. Да, Николай I написал реляцию по поводу этой победы и написал, что истреблением турецкого флота при Синопе вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной морской истории. За эту победу Нахимов получил звание вице-адмирала и орден Георгия второй степени. Возвращаясь к тому, что мы говорили, что мы знаем только одну картину, на котором изображен Нахимов. Да, это как раз было сделано в Севастополе в этот момент.
Все портреты Нахимова в профиль. Почему?
Ну, он во время сражения, левая половина лица его была обезображена осколком. Поэтому он никогда не хотел это показывать. Поэтому вот этот вот профиль знаменитый в этой самой неуставной фуражке. Нахимов стал руководить обороной Севастополя. Наверное, это, ну, его высшая точка его жизни. Севастополь строился не адмиралом Нахимовым, а все года с 1783 года, то есть 80 лет, с расчета атака с моря, а не с суши. Это же была наша военно-морская база. И поэтому оказалось, что мы были не готовы, если враги будут наступать в Крыму со стороны суши. И руководитель русской армии в Крыму, князь Меншиков, приказал затопить корабли в Бахтиярской бухте, чтобы туда не пустить врагов. Да? Сразу скажу, дорогие друзья, флот существует не для того, чтобы им топить и выполнять какие-то. Флот существует, чтобы уничтожать чужие корабли противника. Но действительно, русский флот был парусный, а английский в основном был паровой. Поэтому воевать против него было невозможно. Да? Хотя Корнилов был этому противник. Да, Корнилов, который командовал Севастополем, да, пришел к Меншикову со списком севастопольцев, давших деньги на укрепление города, который моряки и Нахимов, и Корнилов видели, что они будут атаковать не со стороны моря. Но Меншиков закричал, что те люди, которые давали деньги на строительство земляных укреплений, они трусы, потому что он не верил в нападение союзников на Крым. Ну, просто повторю, пароходов у союзников было в 9 раз больше, чем у нас. Но, с другой стороны, надо сказать, что Нахимов был не очень большим сторонником парового флота. Историк флота Доценко написал, что Лазарев, Корнилов, Нахимов и Истомин не понимали азов современной теории военно-морского искусства, поскольку бездарно распределили Черноморским флотом. Но это, дорогие друзья, мнение современное. В то время считали по-другому. Так или иначе, Нахимов – руководитель и душа обороны Севастополя. А Малахов, курган, стал для Нахимова его капитанским мостиком, тем самым ютом, где он все время находился. Завидная участь – иметь под своим начальством подчиненных, украшающих начальника своими доблестями, выпало на меня, пишет он героям обороны Севастополя. Я надеюсь, что господа адмиралы, капитаны и офицеры позволят мне здесь выразить искреннюю мою признательность сознанием того, что геройски отстаивая драгоценный для государя России Севастополь, они доставили мне милость незаслуженную. Матросы, мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетельством ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства. Отстоим Севастополь. Вы доставите мне случай носить мой флаг на грот Брамстенге с такой же честью, с которой я носил его благодаря вам и под другими мачтами. На бастионах Севастополя мы не забыли морского дела и только укрепили одушевление и дисциплину, всегда украшавшие черноморских моряков. В это время как раз по приказу Нахимова Тотлебин разработал первые окопы в полный рост и блиндажи. До этого их никогда не существовало. Вот, еще раз, надо понимать, почему они появляются. Потому что Севастополь в первую очередь защищали матросы. То есть те корабли, которые были потоплены, зато они сохранили весь воинский состав. Они сохранили пушки, сняты были порох, и это дало возможность целый год защищать этот город, потому что неоткуда было ждать никаких подкреплений. Севастополь был отрезан. Как вспоминают очевидцы, Нахимов не питал никаких надежд. Он решил для себя давно, что он погибнет вместе с Севастополем. «Если кто-то из моряков, – писал в то время, – говорил Нахимов, – утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев или выбившись из сил, просится хоть на время на отдых, я даю ему упреками. Как-с? Вы хотите уйти с вашего поста? Вы должны умереть здесь, вы часовой. Вам смены нет и не будет. Мы здесь все умрем. Помните, что вы черноморский моряк и что вы защищаете наш родной город. Мы неприятелю отдадим одни наши трупы и развалины. Нам отсюда уходить нельзя и некому. Я уже выбрал себе могилу. Могила уже готова. Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева. Да и друзья мои Корнилов с Истоминым уже там лежат. Они свой долг исполнили. Надо и мне исполнить». Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батареи, чтобы поражать бастион в тыл, Нахимов ответил: «Что ж такого? Не беспокойтесь, мы здесь все останемся». Он один в Севастополе, Саша, носил эполеты, в отличие от других начальников, носивший серые шинели без эполет, потому что золотые погоны, они блестели на солнце и были видны врагу. Нахимов всегда появлялся среди защитников Севастополя в мундире с эполетами. Некоторые упрекали его в том, что его одежда привлекает внимание неприятеля, и он рискует жизнью. На это Нахимов отвечал так: «Хожу же я по батарее в сюртуке и в эполетах, потому что мне кажется, что морской офицер должен до последней минуты пристойно быть одет. Да как-то это дает мне больше влияния не только на наших, но и на солдат». Ну, погиб он на Малаховом кургане. Во время похорон союзники не стреляли. Союзники превышали числом всех наших защитников несколько раз. Главное сражение обороны Севастополя были на Малаховом кургане и на пятом бастионе, если на Малаховом сначала руководил Корнилов, а на пятом бастионе Нахимов. Переходя от орудия к орудию, Павел Степанович сам наводил пушки и давал советы командирам, ободряя защитникам. Несколько раз, да, он был ранен в голову, но достаточно легко. Более жестоко оказалось время Корнилову. Он погиб в первый день на Малаховом кургане. Вся тяжесть обороны города легла на Нахимова. 28 июня 1855 года во время объезда передовых укреплений на Малаховом кургане Нахимов погиб. Офицеры пытались уберечь своего командующего, уговаривали сойти с кургана, который в тот день обстреливался особенно интенсивно. «Не всякая пуля в лоб», – отвечал ему Нахимов, и в ту же секунду был смертельно ранен пулей, попавшей именно в лоб. Целые сутки, днем и ночью, вокруг гроба толпились матросы, целуя руку адмиралу, смеяли друг друга, возвращались к гробу сразу же, как только получалось, возможно, уйти с бастионов. Вот что писала одна из сестер милосердия о том, как хоронили Нахимова. «Во второй комнате стоял его гроб, золотой парчи, вокруг много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага. Сам он был покрыт тем простреленным и изуродованным флагом, который развивался на его корабле в день Синопской битвы. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. До сих пор я не видел ни одного моряка, который бы не сказал: я с радостью лег бы за него». В день похорон враги по городу не стреляли. В тот же период, когда Севастополь был захвачен союзниками, крышки гроба адмиралов были проломлены мародерами, французами и англичанами, которые похитили золотые эполеты с мундиров Корнилова, Нахимова, Истомина и Лазарева. Об этом есть акт оглумления англо-французских захватчиков над могилами русских адмиралов, подписанный 11 апреля 1858 года. Да, в 20 веке усыпальницы адмиралов, уже как сподвижников-поспешников царского режима, вновь оказались взломаны и засыпаны мусором. И только в 1992 году состоялось перезахоронение остатков в Владимирском соборе. В одном из военных музеев Стамбула есть зал памяти жертв Нахимова. 18 ноября 1898 года по приказу Николая II в Севастополе был поставлен монумент, который до наших дней не сохранился. Но его большевики уничтожили. После войны он был восстановлен, но теперь он стоит не лицом к морю, а лицом в сторону Севастополя. И там вместо его японской шашки теперь у него уставная сабля. Да, то есть скульптор Томский сделает памятник в 1959 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года были учреждены орден Нахимова двух степеней и медаль Нахимова для награждения достойных моряков. В июне 1944 года было организовано Ленинградское Нахимовское училище. С 2017 года, Саша, Нахимовские военно-морские училища созданы на всех четырех флотах России. Вот такой вот был человек, вот такой был адмирал. Да, действительно великий со всех сторон. И я сделал специально эту передачу, чтобы мы об этом помнили, потому что действительно сейчас, кто такой Нахимов, мы понимаем не очень хорошо.
Есть ли какие-то художественные произведения, книги или, может быть, фильмы, которые стоит посмотреть на эту тему?
Ну, есть советский фильм про оборону Севастополя «Адмирал Нахимов», да? Ну, раз его можно посмотреть. Я думаю, что еще нет хорошего фильма, созданного про это.
А в каких литературных произведениях упоминается, может быть,
Севастопольские рассказы, Саша, наверное, в первую очередь это. Но есть несколько советских романов про адмирала Нахимова. Но, опять-таки, они достаточно спорные. Вообще, я скажу свое мнение, мне кажется, хотя это не мое дело, мне кажется, что он тоже заслужил стать русским православным святым. Все-таки он боролся за христианство и за родину, скажем так, и ничего плохого в его жизни не было такого, знаете, да, там Петра Первого нельзя сделать русским святым, потому что у него была активная светская жизнь. Да, какая-то. У Нахимова ее, в принципе,
полное
не было.
Полное самоотречение.
Да, для родины, для своих матросов и прочее.
Чем он так не угодил большевикам, что был снесен памятник?
Ну, они, понимаете, они считали 20-30-е годы, что про, скажем так, слово патриотизм, в принципе, быть не может. Они же еще уничтожили, скажем так, ну, приказали разобрать, и оно было разобрано, но уничтожено, Московские ворота. Триумфальная арка, так называемая, да, потому что там была надпись «За покорение Польши, за борьбу с Персией, с Турцией и так далее». Считали это колонизаторами, то, что мы боремся не за родину, а боремся против других режимов, да. Ну и никогда он не был никаким левым, там, знаете, да. Еще раз, в советское время, в 40-е, 50-е годы, ну, последние годы Сталина, да, в основном фильмы, которые снимались у нас, это были биографии. И делали из людей, которые, скажем так, их делали чуть ли не большевиками, а революционерами.
Там, ну, да,
Глинка,
да,
все, да, эти вот произведения, да, 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 там. Да. Вот, хотя они такими
было
не были.
Такое, конечно.
Не были, да. Поэтому, да, вот взгляд такой на Нахимова нет. Он всегда был лояльный любой власти, если она была русская, и выполнял любые приказы. Но эти приказы были в первую очередь, да, для того, чтобы в том числе сохранить своих простых людей, русских. Да, освободить их от каких-то набегов, да, освободить тоже братьев-христиан, которые там страдали и прочее. Но во время войны все-таки было изменение. И то, что в честь Нахимова назвали и орден двух степеней, и медаль Нахимова знаменитая, да, это 100%, это говорит действительно, можно сказать, уважительно о том, что происходило.
Спасибо, Сергей. Ну, а теперь время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню, вопрос с прошлой программы, которая у нас была посвящена взаимоотношениям Софьи и Петра Алексеевичей.
Да, мы говорили о взаимоотношениях брата и сестры Алексеевичей, да. Итак, книга о борьбе за русский престол в конце 17 века, где главной героиней была Софья, была названа так же, как персонаж произведения 1834 года. Это слово было сложное через дефис. Правильный ответ – царь-девица. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, есть.
Но это вопрос был сложный.
Да,
кто же нас победил?
Есть, как ни странно. Константин Зворыкин. Наши поздравления победителю.
Поздравляю с хорошей книги от благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. Скажите, мы сегодня говорили о том, что один из главных кораблей в жизни адмирала Нахимова был линкор «Азов». Скажите, в каком российском городе есть мемориальная табличка, посвященная этому кораблю?
Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес radio@mail.ru. Или также вы можете через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, также направить ваш вариант ответа. Напомним нашим слушателям, что в конце года у нас по традиции в конце декабря будет программа, целиком посвященная ответам на вопросы слушателей. И вот по этому же самому адресу электронному радио vivat@mail.ru или через нашу группу ВКонтакте вы также можете отправлять ваши вопросы. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До встречи в эфире, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Берегите себя.